Политика российского государства в 30-80-х годах XVI века. Формирование деспотической монархии при Иване Грозном. Исторический контекст. Приход к власти Ивана IV. К началу XVI века был закончен процесс собирания русских земель в единое государство. Стал вопрос о путях его дальнейшего внутреннего развития, о подлинной централизации. Решение этих задач во многом было связано с деятельностью Ивана IV. В конце 15-го, начале 16 веков в России резко усилились тенденции к установлению самодержавной монархии. Вся полнота политической власти номинально принадлежала великому князю, однако ее практическую реализацию тормозило отсутствие разветвленного государственного аппарата. В 1533 году умер Василий III, оставив наследником трехлетнего Ивана IV, вошедшего в историю под именем Ивана Грозного. Фактически же правительницей государства стала вдова умершего, мать Ивана IV, Елена Глинская. Через 5 лет она скончалась, и вокруг 8-летнего государя началась острая борьба за власть. За короткий срок поочередно власть переходила то к феодальной группировке шуйских, то к группировке бельских, то опять к шуйским. Сторонники враждующих княжеско-боярских группировок были, по сути, бесконтрольны, и их злоупотребление и взяточничество в эти годы достигли огромных размеров. Стабилизировало положение вмешательство митрополита Макария. Он помог малолетнему Ивану IV укрепить свою власть, расправиться с мятежными князьями и боярами. В 1547 году Иван IV, первым из московских князей, был официально ввенчан на царство. Титул царя уравнивал Ивана IV в положении с западноевропейскими императорами, резко возвышал его над всей титулованной русской знатью, закреплял идею о верховном характере его власти. Но в венчании Ивана IV на престол был и другой смысл. Царскую корону он получал из рук главы церкви, митрополита Макария, от него же выслушивал и напутственное слово. Все это подчеркивало особое положение церкви в государстве, которое выступало в качестве гаранта самодержавной власти. Стержнем политики Ивана IV стало укрепление самодержавной власти, хотя путь к деспотической власти не был простым. Правление Ивана Грозного можно разделить на 2 этапа. Первый этап был связан с попыткой царя реализовать в России идеи европейского абсолютизма, представить свою власть как выразительницу общественных интересов. Второй же этап правления историки обычно связывают с периодом репрессий и неудач. Первый период правления Ивана IV – реформы середины XVI века. К концу 40-х годов XVI века вокруг царя сложился кружок государственных деятелей, получивших название «Избранная Рада». В него вошли митрополит Макарий, глава русской церкви, дворянин Адашев, глава челобитного приказа, Сильвестр, священник Благовещенского собора в Кремле и другие. Избранная Рада не была официальным государственным учреждением, но в течение более чем 10 лет фактически являлась правительством и управляла государством от имени царя. По мнению ряда историков, время правления Избранной Рады – самый по тем временам демократический период царствования Ивана Васильевича. В 1549 году был созван Первый Земский собор, который сейчас можно рассматривать как прообраз современного парламента. Созыв собора свидетельствовал о создании сословно-представительного учреждения и превращении России в сословно-представительную монархию. Однако некоторые историки отмечают, что сословия в те времена были слабы, только начинали формироваться и не могли ограничивать царскую власть, поэтому вряд ли можно говорить о сословно-представительной монархии в чистом виде. Земский собор включал в себя Боярскую думу, представителей духовенства, феодалов и горожан. Хотя соборы не ограничивали власти царя и носили совещательный характер, они способствовали проведению в жизнь на местах политических мероприятий верховной власти. Поскольку юридический статус земских соборов не был определен, собирались они крайне неравномерно. В 50-е годы XVI века в России были проведены серьезные реформы. В 1550 году был принят новый судебник, основанный на судебнике 1497 года. Теперь крестьяне могли переходить от своего помещика к другому лишь один день в году, в Юрьев день. Была увеличена плата за пожилое. В этом же году были проведены и военные реформы, суть которых сводилась к ограничению тенденций местничества в военной сфере. Было создано стрелецкое войско, вооруженное огнестрельным оружием. Стрельцы жили на своих дворах в стрелецких слободах и получали за службу жалование. Избранная рада создала первые органы центрального управления приказы. Кроме челобитного, действовал поместный приказ, который занимался делами землевладения. Разбойный приказ боролся с лихими людьми. Разрядный собирал ополчение и ведал назначением воевод. Посольский приказ руководил внешней политикой. Всего к концу XVI века насчитывалось более 20 приказов, во главе которых стояли дьяки. Иван IV активно вмешивался в дела церкви. Он представил церковному собору длинный список недостатков церковной жизни, для исправления которых собор предпринял меры, изложенные в 100 главах. Отсюда 100 глав. Согласно 100 главу, были установлены нормы внутренней жизни духовенства, учреждены поповские старосты для надзора за духовенством, признаны общерусскими местночтимые святые. 100 глав ограничил церковные владения и финансовые привилегии. В 1556 году избранная рада отменила кормление и установила новый общегосударственный налог. Местное управление и суд были переданы в руки избранных посадскими людьми и волостными крестьянами излюбленных судей, старост и голов, которые были бы всем крестьянам любы, правдивы, решали бы дела без волокиты и взяток, а те дела, которые разрешить не в состоянии, посылали бы в Москву. Вместо кормов и пошлин для бояр-наместников местные городские и сельские общества должны были платить непосредственно в царскую казну установленный налог. Тогда же был упорядочен набор дворянского ополчения. С каждых 150 десятин земли землевладелец должен был выставить одного воина. Не выполнившие разнарядки наказывались денежным штрафом. В эпоху преобразований соперничество придворных партий не закончилось. Острый кризис вспыхнул в марте 1553 года в дни тяжелой болезни царя. Реальное ожидание его кончины привело к расколу правительствующего окружения. Одни готовы были присягнуть сыну царя-младенцу Дмитрию, другие, опасаясь всевластия родственников царицы Анастасии, обращали свои симпатии к двоюродному брату Ивана IV, удельному князю Владимиру Старицкому. В 1560 году избранная рада была разогнана. В основе разгона лежало желание царя упрочить личную власть. К тому же реформы, проводимые радой, не могли дать немедленных результатов, что не устраивало Ивана IV. В 1560 году Сильвестр был отправлен в Соловецкий монастырь, а Дашев сослан в Ливонию, заочно подвергнут суду и отправлен в ссылку, где вскоре и умер. В 1563 году умер митрополит Макарий, с именем которого Иван IV всегда считался. В 1564 году в Великое княжество Литовское бежал еще один бывший член Рады Андрей Курбский, возглавлявший русские войска в Ливонии. Избранная Рада прекратила свое существование. Второй этап правления Ивана IV – Ливонская война и опричнина. Этапы Ливонской войны. В 1558 году Россия развернула боевые действия против Ливонского ордена. Началась Ливонская война. Целью России в этой войне было завоевание прибалтийских земель и укрепление на берегах Балтийского моря. Поводом явился союз, заключенный орденом с Литвой, и отказ ордена возобновить уплату ежегодной дани за город Юрьев, Дербт, Тарту, которую ливонцы должны были вносить в соответствии с договором, заключенным с Иваном III в 1503 году. Начало войны оказалось успешным для России. Были захвачены Нарва, Дербт, Мариенбург, магистр ордена попал в плен. Орден был разгромлен и перестал существовать. Однако гибель ордена привела к вступлению в войну крупных держав Швеции, Дании, Польши. Шведы овладели северо-западной Эстляндией с Ревелем и Перновом, Пярну. Россия владела северо-восточной Эстляндией с Нарвой и Дербтом. Начался второй этап войны. В 1563 году русские войска одержали важную победу, овладели Полоцком, открыв себе дорогу на Ригу и Вильно. Но уже в 1564 году русские стали терпеть поражение. В 1569 году Польша и Литва, заключив Люблинскую унию, объединились в единое государство Речь Посполитую. В 1572 году умер король Сигизмунд II Август. В Польше началась длительная междоусобица, что позволило России продолжить завоевание. Последним крупным успехом русских стал поход в 1577 году, когда они овладели большей частью польской Ливонии. На рубеже 70-х и 80-х годов XVI века новому польскому королю Стефану Баторию удалось отвоевать Полоцк и овладеть Великими Луками. Правда, осада поляками Пскова оказалась неудачной, зато шведы захватили Нарву, Карелу, Ям и Копорье. Итоги Ливонской войны. В 1582 году Россия заключила Ямзапольское перемирие с Польшей, уступив ей Ливонию в обмен на возвращение захваченных Баторием русских городов. Полоцк остался у Польши. В 1583 году было заключено Плюсское перемирие со Швецией. Шведы удержали Исляндию и захваченные ими русские города. Ливонская война закончилась поражением России, практической потерей ею выхода к Балтийскому морю. Борьба за возвращение выхода к Балтийскому побережью стала с этого времени важнейшим направлением российской внешней политики. Но окончательным успехом она увенчалась лишь в XVIII веке при Петре I. Причины неудачи коренятся, во-первых, в неверной оценке расстановки сил в Прибалтике. Начиная войну с орденом, Иван IV не предвидел вмешательства в нее новых соперников, борьба с которыми оказалась России не под силу. Во-вторых, поражение было вызвано ослаблением России в результате внутренней политики Ивана IV. Прежде всего, опричнины. Опричнина. Иван IV окончательно пришел к выводу, что причина всех трудностей состоит в измене, и в 1565 году для ее искоренения учредил новую систему правления – опричнину. Внутри государства выделялась опричнина, а слово «оприч» кроме – «государев земельный надел». Остальная часть земли стала называться земщиной. Считалось, что она управляется Боярской думой. Земли бояр, не вошедших в опричнину, но живших на ее территории, конфисковывались. В опричнину были взяты 6 тысяч служилых людей, которые составляли отдельные от земских полки и подчинялись лично Ивану Грозному. При имеющейся разнице взглядов на причины, сущность и последствия опричнины, очевидна ее неразрывная связь с укреплением самодержавия, в подавлении сословно-представительных начал, в сокрушении остатков удельных порядков. Получив законное основание для террора, право самому казнить изменников и орудие его, опричное войско, царь не замедлил избавиться от противников усиления своей власти. Началась фактическая война опричнины против земщины. Время опричнины стало периодом страшного террора, диких расправ и издевательств. Людей, заподозренных в измене, подвергали страшным пыткам и казням. Особый ужас вызывал разгром Новгорода в 1569 году. Новгород был обвинен в попытке перехода на сторону Литвы и массовые казни в Москве в 1570 году. С той поры слово «опричник» стало синонимом палача, прислужника тирании. Нарицательным стало и имя наиболее известного деятеля опричнины Малюты Скуратова, который с рвением и удовольствием исполнял все самые жестокие приказы царя. Стремление Ивана IV к усилению личной власти и его методы борьбы с политическими противниками накладывали на все мероприятия опричных лет 1565-1572 годы отпечаток деспотизма. Роль опричнины определял тот факт, что опричники были личными слугами царя и пользовались полной безнаказанностью. Тем самым усиливались и само самодержавие, и его деспотические черты. Свою слабость, обусловленную неразвитостью государственного аппарата, власть пыталась компенсировать жестокостью. Последствия опричнины. В хозяйственном отношении страна была разорена. По официальным сведениям, пашня, облагаемая налогами, уменьшилась более чем на 90%. Многие села, деревни и даже города перестали существовать. Главной приметой аграрной жизни стала пустошь. Значительно уменьшилось трудовое население, вырос налоговый гнет. Непрерывные чистки аристократии привели к ликвидации политической оппозиции, к истреблению интеллектуального потенциала страны. Опричнина утвердила в России режим личной власти. Она привела к форсированной централизации без достаточных экономических и социальных предпосылок. Террор становится средством управления. Опричнина способствовала утверждению в России крепостного права. Первые закрепительные указы начала 80-х годов XVI века были спровоцированы хозяйственным разорением, вызванным опричниной.